Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
На календаре суббота, 23 января 2016 года.
Актуально.
Тюменская линия сообщает. Проект закона, который позволит пожилым людям получить дополнительную поддержку при плате за капитальный ремонт многоквартирных домов, внесен в Тюменскую областную думу. Решение об этом принято на заседании фракции «Единая Россия». Как рассказал председатель комитета по социальной политике Владимир Столяров, проект предлагает установить в регионе компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в размере 50% для одиночных проживающих неработающих собственников жилья, достигших возраста 70 лет, и для проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет. Для тех, кому исполнится 80 и более лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственников жилых помещений, достигших возраста 80 и более лет, компенсация составит 100%, добавил он. Руководитель фракции «Единороссов» Андрей Артюхов уточнил, что работа над законопроектом начата в конце 2015 года и проходила при поддержке губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Законодательная инициатива «Единороссов» будет рассмотрена на заседании Тюменской областной думы 11 февраля и, уверен, найдет поддержку у всех депутатов, поскольку необходимо помочь ветеранам, прокомментировал Андрей Артюхов. По информации директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Павла Перевалова, на реализацию закона потребуется выделить из областного бюджета около 20 миллионов рублей в 2016 году. Отметим, что с инициативой установить льготы при плате за капитальный ремонт многоквартирных домов выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встречи с однопартийцами. 29 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что инвалидам первой и второй группы, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в размере не более 50% этого взноса. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия». Свиной грипп лабораторно подтвержден у 95 жителей Тюменской области с начала эпидсезона с 1 сентября 2015 года. Такие данные озвучены на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством первого заместителя губернатора Натальи Шевчик. Обследованы 594 человека, проведены 6755 исследований. Лабораторно подтверждены 95 случаев гриппа. Грипп А H1N1-2009 выделяется среди циркулирующих респираторных вирусов ежегодно с 2009 года и входит в состав сезонных вакцин против гриппа, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Напомним, что с 20 января в школах, детских садах, магазинах, коммунальных службах, аптеках введен масочный режим.
Праздник к нам приходит.
25 января на территории всей России отмечается удивительный праздник, который называется просто «Татьянин день». Он еще известен как День российского студенчества. История такого необычного сплетения такова. В далеком 1755 году Иван Шувалов предложил на рассмотрение императрице Елизавете документ, прошение об открытии университета, который сейчас известен как МГУ. Это произошло 12 января по юлианскому календарю, то есть есть 25 января по Григорианскому, и совпало с днем именин матери Шувалова, Татьяны, которая получила имя в честь святой мученицы, подвергавшейся пыткам за свою веру. Настоятельница одного из немногочисленных в те времена, третий век нашей эры, христианских храмов, Татьяна не пожелала поклоняться языческим божествам и за сопротивление была казнена. Память о великомученице осталась в народе на века, и имя Татьяна стало популярным на Руси. Так случилось, что через несколько столетий после героической гибели мученицы Татьяны ее имя стало связываться с праздником, приуроченным к основанию Московского университета, Центра науки, просвещения, общественной мысли Российской империи. В первые разы после утверждения даты и празднования Татьяниного дня не было пышных гуляний и массовости. Празднование представляло собой следующую программу: молебен в церкви при университете, не масштабные застолья. Новый этап начинается с 60-х годов XIX века, когда произошло условное разделение на официальную и неофициальную части празднования 25 января. В список официальных мероприятий включили день открытых дверей, торжественная речь ректора, обед в столовой и посещение церкви. Дальше начиналось самое интересное. Студенты собирались в группы и отправлялись на улицы Москвы, пели песни. Местами скопления студентов становились тогда бульвары Никитский, Тверской, площади, а также редакция газеты «Московские ведомости». Иногда под проведение праздника предоставлялись залы ресторанов, а самые богатые студенты могли посещать в этот вечер ресторан «Эрмитаж». Существует слух, что перед проведением праздника персонал ресторанов убирал из залов все дорогие предметы мебели, заменяя их простыми, которые не жалко было бы разбить в разгаре гулянки. Не проходил Татьянин день без алкоголя. Однако, зная о студенческом празднике, даже полиция не арестовывала пьяных студентов. Даже наоборот, иногда помогала им добраться до дома. Очень быстро 25 января стало датой, полюбившейся тысячам людей. Только в этот необычный день бедные веселились вместе с богатыми, хотя классовые различия еще имели огромный вес в обществе. Дух молодости, свободы, дух студенчества объединял не только самих студентов или аспирантов, преподавателей, но и выпускников, и всех, кто имел отношение к студенческой жизни.
Дом, где всегда ждут.
25 января отмечается Всероссийский день студенчества, и он также именуется Татьяниным днем. Сегодня мы в гостях у Татьяны Савченковой. Татьяна, кто дал такое красивое вам имя? Кто вас назвал?
Я думаю, это совместное решение родителей было, потому что в честь кого-то у нас нет такого. Видимо, просто было обоюдное решение, и поэтому так и назвали.
Если не секрет, с какого года рождения?
89-го.
В 89-м году не было в моде, может быть, Татьяна имя? Все-таки это редкое.
Я не знаю. У нас вот в школе, в классе, в то время вот мои сверстники, не было больше никого.
Татьяны не было. Нет. Получается, среди близких родственников, вот среди знакомых среди Татьяны не было.
Совсем близких нет. Ну, как бы в родне есть. Родни. Да, в дальней есть. Вот сейчас у родственников супругов нет, их много.
У них, оказывается, Татьяна.
У меня свекровь, уже Татьяна, и у него сродная сестра. Мы вместе собираемся. У нас Таня маленькая, Таня большая, Таня там
средняя.
Да, у нас вот так вот уже.
Получается, в семье супруга как раз наоборот Татьяна такое имя в почете. А вот вам самой нравится это имя? Как вот по звучанию?
Мне, да. В принципе, у меня никогда не было такого, что я была бы за его сменить, я была против. Вот даже в школьные годы мне больше нравилось.
Какое больше нравится имя? Как больше тебя называют? Какое нравится?
Таня, это мне комфортнее Таня. Татьяна, это у нас уже такое официальное, да, деловое общение. В школе в основном и учителя больше меня называли Танюшка. И даже когда учились там в колледже, мне больше так называют. Потому что со временем, видимо, взрослеешь уже, и работа соответствует, и поэтому уже Татьяна, Таня.
Вы подвели к вопросу о студенчестве. В свое время тоже пришлось побывать студенткой, да? Где учились, что окончили?
Училась я в Называевском филиале Омского колледжа предпринимательства и права на юридическом факультете. Закончила с отличием и проходила преддипломную практику здесь у нас. В отделе внутренних дел.
В настоящее время вы, получается, домохозяйка и молодая мама. Сыну сейчас сколько лет?
29-го будет 2.
Дмитрий зовут. Дмитрий. Сын родился, имя выбирали совместно с мужем?
Да. Мы больше ждали девочку. А потом, когда узнали, что мальчик, у нас не было опять же такого, что не хотели вот это новомодное имя какое-то. Вот сейчас есть вот всякие редкие. Хотелось назвать, исходили из того, чтобы и детям потом его было комфортно
с таким
выбирать
отчеством.
Отчество, да, под отчество.
Ну, в наше время, наверное, как раз вот такие имена, вот как Дмитрий, они же во все времена. Они будут во все времена и в любом году. И если сейчас очень много таких редких, вот чисто старинных имен, значит, Дима тоже будет. Сказали, что ждали дочь. Не думали вот как раз Татьяной назвать?
Насчет имени на тот момент не обсуждали имя именно для девочки, если бывает. Но, в принципе, как могу сказать, если была бы девочка, то если бы не было изобилия имен у нас, Татьяна, сейчас уже в близкой родине, то есть я бы рассмотрела такой вопрос. Ну, если бы сама, естественно. Как бы не хочется повторяться, да, чтобы всей толпой бежали на одно имя. Мне нравится это имя, я бы рассмотрела.
А вот это имя Татьяна, оно вот как-то в жизни... Ну, вот, допустим, пока вы были студенткой, например, в Татьянин день было какое-то вот особенное внимание? Или вообще в жизни, когда 25 января?
Ну, в принципе, да, в жизни у меня оно всегда... Я его не забываю, не дают забыть, потому что мне родители даже еще детства всегда что-то дарили, чисто символическое, но на всегда мне уделяли внимание. И даже сейчас мама всегда помнит, знает, и что-то, ну да, и муж поздравляет. Хотя я считаю, что просто это студенческий такой день назвали этим именем. Как-то я не считаю, что это прям вот день имени.
В школе, в колледже как-то отмечали, а кто у нас Татьяна? Ну, давайте поздравим. Такое было?
Ну, как-то не каждый год, но было. И даже в школе, когда вот учились, часто вечера проводились, все это, естественно, каждого озвучивался, кто-то там конкурсы специальные проводились, и в ДК приглашали.
В настоящее время вы домохозяйка с Димой, да? На ближайшее будущее вот что планируете? Как-то до садика или как-то?
Сейчас мы уже в садик планируем идти в следующем месяце на работу, достроить дом. Дальше уже, я думаю, в новом доме полную семью, 3 человека, там минимум 4, еще родить ребеночка, и дальше что у нас? Работа.
Если говорить о характеристиках имени, в чем вы согласны, что да, точно Татьяна, но в чем, может быть, нет?
Я считаю, что все равно вот имя, оно как бы дает отпечаток на человека, и, мне кажется, Татьяна, она так именно дает вот это упрямство какое-то. Я считаю, что это присутствует. Не сказала, что они там такие мягкие, пушистые, да, но больше вот этого упрямства есть.
И еще какая-то черта вот хозяйственность есть.
Да.
В начале беседы не зря вы сказали, что хотелось не на шее у родителей быть, а вот потому что на самом деле...
Независимость вот это именно самостоятельность и самокритичность, наверное. Как бы вот у меня лично. Считаю, что все нужно совершенствоваться, а не вот у меня хорошо, и так вот должно быть.
Традиционное поздравление накануне Татьяниного дня от Татьяны всем нынешним студентам. Вообще говорят, что бывших студентов не бывает. Вот чего бы вы пожелали?
Хотелось пожелать, как всегда, на все праздники все это. Стандартно это здоровье, любви, успехов, но именно для студентов, а именно для студентов, у которых может быть имя также вот Татьяны, именно пожелать легких сессий, вкусных обедов, нормальных учебников, написанных легким человеческим языком, и здорового, крепкого сна.
Спасибо большое за беседу.
Память. Мы снова в музее. Экскурсию проводит экскурсовод Римма Петровна Ушакова.
27 января – памятный день в нашем календаре. День воинской славы, день снятия блокады Ленинграда. Среди защитников Ленинграда было немало наших земляков. Сегодня мы хотим рассказать о Конопкине Николая Борисовича. Родился он в августе 1914 года в деревне Покровка. Многие годы своей трудовой жизни он посвятил работе с детьми. Николай Борисович окончил школьное отделение Шимского педагогического училища и работал учителем начальной школы еще в довоенные 30-е годы. Преподавал в деревне Стрункино, потом был назначен заведующим Караваевской школы. В 1940 году он призван для прохождения срочной службы в рядах Красной армии, а в 1941 году началась Великая Отечественная война. Николай Борисович проходил службу в 350-м отдельном артиллерийском дивизионе прибористом. Впоследствии был переведен в 262-ю отдельную роту радиотелеграфистов. Некоторое время был начальником станции. Николай Борисович сражался на Ленинградском, Волховском фронтах, защищавших Ленинград. За участие в героической обороне Ленинграда указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награжден медалью за оборону Ленинграда. Еще одна боевая медаль Николая Борисовича за боевые заслуги. Эти медали, также другие его награды и многие документы, которые рассказывают о его боевом пути, можно увидеть на выставке в музее. Среди представленных материалов есть юбилейная медаль «Ветеран Волховского фронта», «Ветеран Карельского фронта». Интересен обрывок фронтовой газеты за сентябрь 1944 года, где приведены списки награжденных солдат и офицеров за мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками. Среди них под номером 32 мы видим сержанта Конопкина Николая Борисовича. После победы Николай Борисович вернулся на родину и преподавал в школе. Долгие годы его трудовой жизни связаны с Усовской школой. Конопкин Николай Борисович вел большую юнацкую работу. На протяжении многих лет добивался высоких показателей на областных конкурсах опытнической работы по сельскому хозяйству. Неоднократно был участником выставки ВДНХ в Москве. Несмотря на свою занятость в школе, Николай Борисович находил время, чтобы найти своих фронтовых друзей, вел обширную переписку с ними и ездил с ними навстречу в Ленинград. Все эти материалы, а также некоторые личные вещи фронтовика Конопкина можно увидеть на выставке.
Сын Отечества.
Садовковец Алексей Ананьев выбрал профессию военного. Что повлияло на его решение и каковы планы на ближайшее время? Об этом наш сегодняшний разговор.
В настоящее время ты учишься.
Да.
Скажи, где учишься, как называется вуз?
Тюменское высшее командное инженерное училище имени маршала инженерных войск Алексея Ивановича Пошлякова.
На какую специальность? Ты будущий кто?
Инженер.
Ты военный инженер, так?
Так точно.
В каком году ты поступил?
2 года назад.
Сейчас ты учишься?
На втором курсе.
На втором курсе. Можешь вспомнить, какие экзамены ты сдавал? Что нужно было?
Было 2 обязательных, которые сдаются в школе. Математика, русский. И 1 физика дополнительный. Все, нужно было 3 экзамена. И плюс физическая подготовленность военнослужащего в дальнейшем.
Ты целенаправленно нашел к этой цели поступить? В какое вот время мысль такая посетила, что хочешь стать военным инженером?
С класса 9 решил стать военным, а в 11 уже определился, то что инженером.
Интерес в чем? Чем нравится эта профессия, специальность?
Что-то необычное, как в других военных вузах. Ты устанавливаешь мины все, вот эти разбираешься. Также там понтонно-мостовые.
Наверное, с детства ты любил конструкторы, да?
Да.
И как военный инженер не только для мирных целей, но и в целях защиты. Да. Наверное, так, да? Про тебя говорят, что ты спортсмен. Какими видами спорта ты увлекаешься?
Больше предпочтение дается волейболу. Еще начал в школьное время. Тренер мой был Шадрин Алексей Федорович. Он многому научил. Дал азы, так скажем, что очень теперь хорошо проявляется в моей настоящей жизни.
Ты и сейчас тоже...
По сей день занимаюсь волейболом.
Это ты выступаешь за свой вуз или...
Да.
Сколько лет учиться?
Училище по каждой специальности общее идет 5 лет. Там есть дополнительно строителями. Они учатся 5 и 5 лет через год обучения. Также в училище присутствует специальность среднего образования на прапорщика. Срок обучения 3 года.
Сейчас за вот эти 2 года учебы что было самое интересное? Может, какие-то дисциплины тебе, предметы нравятся?
Первые 2 года в училище проходят гуманитарии, что все вот эти школьные предметы все изучаются. Помимо этого введено то, что строевая подготовка, основы воинской дисциплины, общевоинские уставы, там, ну и основы военного дела, еще первоначальное.
Какие-то практические занятия были?
Каждый семестр выезжаем на поле, так скажем, проводим стрельбы. Также на первом курсе был курс молодого бойца, где очень многое познали. Это каждому придется пройти.
Алексей, такой вопрос. Сейчас часто говорят о престиже не просто службы в армии, а именно о инженерно-технических вот войсках. Как ты думаешь, с чем это связано?
То, что нуждаются в кадрах. рамках инженерных войск. Потому что, во-первых, единственное училище идет в Тюмени во всей России, осталось инженерное. Нехватка специалистов.
Это в связи с тем, что вооружение все более современное.
Более современное. Нехватка кадров, что стремятся улучшить. Тем более в нормальном подразделении никогда не обойдется без хорошего сапера, чему учат в нашем училище.
Ты так вот гордишься, да, что сделал правильно выбор?
Я очень горд.
В будущем, по окончании военного училища, ты все-таки будешь связывать свою жизнь со службой в армии?
Конечно, я уже связал.
Ты подписал?
Подписал контракт.
Это получается у тебя не срочное, ты послесрочное?
Первый год проходит срочная служба. Угу. Будет относиться даже неважно то, что ты пришел с армии или нет. Также будешь учиться вместе со всеми первый год обучения. Единственное преимущество, ты уже будешь получать контракт с первого курса. Кто поступает со школы, школьники, они проходят первый год обучения с заработной платой, так скажем, 2000 рублей. А подписав контракт после первого курса, в месяце декабря примерно, уже они начинают получать в пределах 15 тысяч рублей. Что там плюс-минус, в зависимости от того, активные они или пассивные.
А вот по окончании, получается, ты диплом у тебя будет, да?
Да.
По окончании. И какая твоя именно будет специальность? Ну, ты сказал, что инженер и сапер. Вот чем конкретно ты будешь заниматься?
Еще толком даже сам не знаю.
Сейчас идет просто
более
общая база.
Это сейчас общая база проходит, а потом более углублюсь уже.
Это на каком курсе нужно принимать такое решение?
Ну, как я полагаю, курсе на третьем, когда начнутся военные специальные дисциплины военного дела.
А сейчас ты знаешь, какие у вас дисциплины будут? Не узнавал, не интересовался?
Интересовался. Основная база – это взрывное дело, что все вот эти конструкции, мин, все мы должны будем знать. Также в училище проходит подготовка, что военнослужащих, которых обучают, скажем, они получают права категории С, что их специально обучают.
Обучение проходит на базе, да, этого училища. Там, а где вы живете? Там общежитие или что-то? Свое жилье?
Казарменное. На базе училища.
Казарменное положение.
Казарменное положение. Также в училище есть общежитие, где расселены наши друзья, иностранцы. В этом общежитии и с Таджикистана есть, и с ЮАРа есть, с Узбекистана есть, с Казахстана.
Это тоже все курсанты?
Это все курсанты. Обучаются вместе с нами.
У тебя в училище есть друзья, товарищи?
Конечно, есть.
Ты с ними там познакомилась или, может, отсюда с кем-то из земляков пошел поступать?
Но есть один товарищ, с которым мы еще со школьных времен с ним дружим, одноклассник мой.
И вы сейчас вместе учитесь?
Сейчас вместе учимся. Единственное, нас, так скажем, не повезло, то, что по ротам по-разному попали. Я в 10-й, он в 12-й.
Твои планы на будущее?
Дальнейшее. Окончив училище, я как-то уже принципиально настроен. Куда меня отошлют, там и буду служить. Не буду выбирать.
А если место. Это будет какая-то горячая, напряженная точка?
С радостью приму это.
Пусть будет то, что будет, да?
Да, конечно. Должен же кто-то защищать родину, мать.
Спасибо большое, Алексей.
На тему дня.
Государственная программа по переселению соотечественников из стран зарубежья в Россию идет полным ходом. Что на данный момент важно знать участникам? Комментирует начальник миграционного пункта в селе Сладково МО УФМС России по Тюменской области в городе Ишиме Елена Валерьевна Павлюкова.
Участие в государственной программе вправе принять соотечественники, проживающие за рубежом, постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации, либо получившие временное убежище в Российской Федерации. Соотечественнику, ставшему участником госпрограммы, выдаются свидетельства, которые подтверждают права и обязанности самого участника и членов его семьи, а также обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации госпрограммы по предоставлению гарантий социальной поддержки. Участнику государственной программы и членам его семьи предоставляются государственные гарантии социальной поддержки, а именно компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания, в том числе оплата проезда, оплата провоза личного имущества, освобождение от уплаты таможенных платежей, компенсация расходов на уплату госпошлины за оформление документов, получение пособия на обустройство, а также получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода. Также участник госпрограммы имеет право на получение в приоритетном порядке, без учета квоты, разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданство Российской Федерации. Иностранный гражданин, являющийся участником госпрограммы и члены его семьи, имеют право осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу. Кроме того, для всех участников и членов их семей установлена льготная 13% ставка на налога на доходы. В свою очередь, участник государственной программы берет на себя обязательства, которые включают проживание, обучение или осуществление трудовой деятельности в выбранном субъекте Российской Федерации в течение 2 лет. В случае выезда на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника государственной программы ранее, чем через 2 года, участникам и членами его семьи возмещаются все полученные выплаты и компенсации.
Блиц-опрос.
тема здорового образа жизни никогда не потеряет свою актуальность. Сегодня на вопрос «Почему я люблю спорт?» отвечают ученики Маслянской школы.
Представься, пожалуйста.
Ирков Николай.
Почему ты любишь спорт? Ну, начнем с того, что ты его любишь или нет?
Конечно, люблю. Спорт как бы жизнь, можно сказать. У него многое зависит в жизни. Если не заниматься спортом...
Ты же развалина, да?
Ну да, как-то неактивным, неподвижным это не особо.
С какого возраста ты так пошел в спорт? С первого урока физкультуры или ты как-то долго сомневался, думал?
Наверное, с первого урока уже начал как бы заниматься чуть-чуть, помаленьку. Ну а так вот в классе, наверное, уже в восьмом начал так эффективно им заниматься.
Какие виды спорта?
Легкая атлетика, баскетбол, волейбол, лапта.
Расскажи про эту интересную игру лапта, о которой я не знаю даже какие правила. Чем она интересна? Знаешь, со стороны смотришь, вообще ничего не понятно.
Нужно...
Во-первых, это, наверное, летняя игра, да?
Да, там как бы играть на улице.
Когда лето, это уже хорошо.
Тут нужно нести больше очков.
Что называется?
Ты там бегаешь, скорость.
Быстрота реакции, да?
Да. Нужно тут и думать, как пробежать, чтобы тебя не забили мячом.
А легкая атлетика почему? У тебя что, бег?
У меня бег и технический вид, длина, прыжки в длину.
Прыжки в длину.
Попробовал, понравилось, результат хороший был. Теперь затянулся в это. То снова легкая атлетика у меня.
Это как база, да? В любом виде спорта нужно бегать, подпрыгивать, подпрыгучесть, развивать. Бег на скорость. Другие игровые виды спорта?
Тоже ими активно так занимаюсь, участвую, играю.
Это потому что рост позволяет или
да нет,
другие физические
не
данные?
Такой уж я высокий, просто получается.
Есть силы, нужно ее куда-то положительное куда-то русло направить. Для тебя что главное? Победа, участие или командный успех? Что? Или там, что сам?
В команде я вот не особо люблю участвовать. А вот когда сам, лично.
Там, на личное первенство, когда?
Да, там просто все зависит только от тебя.
Там нужно... ты, если кого и подведешь, то это ты сам, да?
Да, и не то, что победа, а результат какой показываешь.
Ты тоже можешь сказать, что спорт ты любишь, да?
Угу.
Представься, пожалуйста, как тебя зовут?
Я Алива Камила, занимаюсь баскетболом и волейболом.
Почему ты любишь спорт?
Давно этим занимаюсь, и большую часть своей жизни посвящаю ему.
Вот эти виды баскетбол и...
Волейбол.
Волейбол, почему ты выбрала? Чем они тебе больше понравились?
Ну, они более как бы подвижные, и если вот играть в нападение, ты идешь к той цели, чтобы, если баскетбол, то забить в кольцо мяч. Если волейбол, нападающий удар, также получить очко в пользу нам.
Получается, твои физические данные пригодились больше здесь, в этих игровых видах спорта, да?
Да, но также пробовала и дзюдо.
Пробовала, что-то не сложилось?
Не знаю, все-таки ближе баскетбол, волейбол.
Для чего нужен спорт? Все-таки говорят, что вот такие игровые виды спорта, они травмоопасные. Зачем девочке играть в волейбол?
Больше физической силы получается и больше выносливости. То есть это помогает.
И в учебе, наверное, тоже, да?
Да, и в учебе тоже. Так же, как на уроке физкультуры.
Ты про себя можешь смело сказать, что спорт ты любишь, да?
Да.
Спасибо большое.
Всегда приятно беседовать с респондентами, которые имеют свою точку зрения. Тем более, такую положительную. Дерзайте, юные спортсмены. Достигайте новых вершин. Дорожный патруль. Госавтоинспекция Тюменской области информирует. 500-й нетрезвый водитель отстранен от управления транспортом на тюменских дорогах в этом году. Каждый остановленный вовремя инспекторами ДПС водитель в состоянии опьянения, как снаряд, обезвреженный сапером. К сожалению, остановить вовремя всех пьяных водителей не удается, но таковых становится все меньше. Аварийность из-за нетрезвого вождения на дорогах региона уменьшается. Автоинспекторы проводят мероприятия «Нетрезвый водитель» с учетом анализа мест и времени ДТП по вине пьяных за рулем, мест массового отдыха и пребывания населения, расположение питейных и развлекательных учреждений. Все больше водителей подвергаются уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение. В этом году каждый четвертый водитель на дорогах области попался пьяным за рулем повторно. Их число составило 114. Большинство из них – жители областного центра. С учетом остроты проблемы ГИБДД усиливает меры противодействия нетрезвому вождению. В Тюмени специальные мероприятия будут проводиться дважды в неделю силами всего личного состава полка ДПС ГИБДД, а также привлеченными силами с участием общественности. Все остальное время пьяных будут вычислять в ходе постоянного контроля за движением в городе.
Информация для вас.
Вашу семью зовите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Наполните жизнь счастьем. Родителями становятся. Я родитель.ру.
настоящее время работает сайт «Трудовое знамя». Наш адрес в интернете – трудовоезнамя.ру. Здесь можно найти полную версию свежих номеров газеты «Трудовое знамя» и выпусков радиоканала на Сладковской волне, а также познакомиться с архивом районных СМИ, который ведется с января этого года. Кроме того, на сайте размещена дополнительная информация, которая постоянно обновляется и расширяется. Это новости, реклама, поздравления, прогноз погоды и многое другое. Посетители могут не только знакомиться с журналистскими материалами, но и комментировать их, оценивать, скачивать. Помните, для того, чтобы быть в курсе всех событий, достаточно просто зайти на наш сайт. Напоминаем, адрес трудовоезнамя.ру. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.